Радио Прага. Новости.
МИД Чешской Республики. Среди жертв урагана Ирма чехов нет. Чехи представили устройство для распознавания лица в толпе. На симпозиум в Музее цыганской культуры в Брно съехались цыганские художники из стран Вышеградской четверки. Среди жертв разрушительного урагана Ирма, который свирепствует во Флориде и на Карибских островах, граждан Чехии нет, сообщает чешский МИД. По информации чешских представительств в США и на Кубе, никто из чешских граждан не попал в кризисную ситуацию. Министерство иностранных дел и далее не рекомендует путешествия в опасные области. В минувшие дни в посольстве и чешских почетных консульствах в Орландо и Майами были зафиксированы десятки телефонных звонков от чешских граждан. Чаще всего люди интересовались ситуацией на месте и тем, стоит ли совершать запланированные поездки или нет. По информации МИД Чешской Республики, во Флориде находятся тысячи граждан Чехии, помимо многочисленной диаспоры, также туристы. Одним из событий на фестивале технологий будущего FuturePort Prague, прошедшем в Праге, стало представление системы для распознавания лица, которую представила чешская компания Idea Recognition, основанная в Чешском техническом университете и сотрудничающая с Европейским полицейским управлением Европол и такими промышленными гигантами, как Samsung и Toyota. Фирма Idea Recognition представила на выставке технологию, которая способна определить также возраст, пол и настроение людей. Компания занимается идентификацией и распознаванием объектов на изображении и использует для этого самые современные методы искусственного интеллекта. Такая система используется, например, при поиске целевых лиц или автомобилей с помощью систем видеонаблюдения. Конкретнее, при распознавании человеческого лица и номеров автомобилей. В Чешской Республике сводят счеты с жизнью ежегодно порядка 1500 человек. Таким образом, Чехия превышает средние показатели по Европе и в мире. По мнению ученых из Национального института душевного здоровья, в стране отсутствует национальная стратегия профилактики самоубийств или иные программы комплексной профилактики. Ежедневно кончает жизнь самоубийством в среднем 4 чеха. У молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет самоубийство является второй наиболее частой причиной смерти. У девушек в возрасте от 15 до 19 лет сведение счетов с жизнью является самой частой причиной смерти. В Чехии самоубийство является причиной смерти у 30% от всех смертей молодых женщин в возрасте от 20 до 29 лет. Музей цыганской культуры в Брно проводит симпозиум, на который приехало 13 цыганских художников из стран Вышеградской четверки, куда входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша, включая слепую женщину-скульптора. Главной целью встречи является совместное создание произведений искусства, отражающих цыганскую историю. Они должны инициировать критический взгляд на актуальное социально-политическое положение цыганского меньшинства и в будущем послужить установлению равноправия цыганской культуры с культурой большинства. В этом году главной концепцией симпозиума является термин «ромофутуризм». Художники из Чехии, Словакии, Венгрии и Польши вдохновились афрофутуризмом, направлением мысли, которое возникло как реакция на положение афроамериканцев в 20 веке в США, сообщила в понедельник журналистам куратор Ладислава Гажиова. Художественный симпозиум проходит уже в пятый раз. В Праге на сегодняшний день проживает 1 миллион 286 тысяч человек. Население чешской столицы разрослось на 6 094 человека. Помогли переселенцы, и рождаемость младенцев на свет появилась на 1141 больше, чем было зарегистрировано смертей. Данные опубликовало Чешское статистическое управление. Из чешских регионов в Прагу переехало жить почти 11 тысяч человек, а заграничных переселенцев было 8 082 человека. Из Праги уехало 14 100 жителей, которые в большинстве своем выбрали место жительства в ином регионе страны. В иные государства переселилось 3137 прожан. И в заключение выпуска о погоде. Во вторник в Чехии, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно. В течение дня уменьшение облачности. Ожидаются осадки. Температура воздуха днем от 15 до 19 градусов. Ветер западный, северо-западный, 3-7 метров в секунду. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
С
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Антон Каймаков. Какие экспонаты чешского павильона на выставке «Экспо» в Астане привлекли наибольшее внимание? Каковы планы чешского центра в Москве? И также мы расскажем вам о первом путешествии чешского мореплавателя вокруг света на самодельной яхте. Подробнее на наших волнах, в студии Антон Каймаков и Ларета Лашкова. В воскресенье завершилось весьма важное для Казахстана мероприятие, посвященное теме «Энергия будущего», в котором приняли участие 115 стран, включая Россию, США, Японию, Китай, Чехию и Германию, а также 22 международные организации. С 10 июня по 10 сентября международную выставку «Экспо-2017» в столице Казахстана посетила более 3,5 миллионов человек. Уже первые дни ее работы показали, что чешский павильон в Астане является одной из национальных экспозиций, привлекающих наибольшее внимание посетителей. В студии Лара Тавашкова.
Чехия продолжает традицию участия в международных выставках «Экспо». За первые 5 дней с чешской экспозицией, посвященной энергетике, ознакомились 10 тысяч человек. В августе стало известно, что это число достигло сотен тысяч посетителей. Интерес к чешской экспозиции был проявлен как со стороны общественности, так и со стороны местных и иностранных средств массовой информации. На открытии павильона присутствовал лично президент Чехии Милош Земан. Министр промышленности и торговли Иржи Гавличек также посетил чешскую экспозицию на Экспо. Многие из продемонстрированных технологий, в том числе чешских, уже используются на практике. Тем не менее, в самой Чехии участие страны в данном проекте было принято неоднозначно.
А чем же объясняется интерес к Чехии, к выставочному проекту в этой стране? И каков был бюджет участия Чешской Республики в Экспо в Астане?
Решение об участии Чехии в выставке было принято правительством еще в мае прошлого года. Одновременно Кабмин поручил курировать участие Чешской Республики в Астане Министерству промышленности и торговли в сотрудничестве с Государственным агентством по поддержке экспорта Czech Trade. Дело в том, что энергетика является областью, где Чехия добилась ряда заметных успехов и способна представить инновационные проекты, изобретения и продукты успешных чешских фирм, которые находятся, ну, без ложной скромности, на передовом крае мировых технологий. И именно эта сфера, как подчеркивает также автор статьи издания «Чешский экспортер», является одним из самых перспективных направлений сотрудничества с Казахстаном, который на протяжении уже длительного времени относится к числу важных торгово-экономических партнеров Чехии, как и регионов с потенциалом для развития чешского экспорта. В целом, участие в столь масштабном мероприятии, естественно, способствует повышению уровня осведомленности о достижениях Чехии в мире. А что касается бюджета, он составил 98 миллионов крон, 3,7 миллиона евро.
Каким чешским технологиям или экспонатам проявили посетители наибольший интерес?
На бытовом, ну или точнее гастрономическом уровне к чешскому ресторану. Надо сказать, что Чехия является одной из немногих стран-участников Экспо, которые смогли пригласить гостей в собственный ресторан для дегустации национальной кухни и, конечно, пива, которое не требует отдельной рекламы. Организаторы с чешской стороны своевременно запаслись требующимися разрешениями и лицензиями. Журналисты даже смогли заснять работу кухни, оборудованной самыми передовыми технологиями в области гастрономии, опять же, чешских производителей. Возвращаясь же к технологиям будущего, надо сказать, что особое внимание привлек макет весьма перспективной, как отмечают эксперты, модели самолета, где вместо горючего, то есть керосина, используют литий-ионные аккумуляторы. Представитель чешской экспозиции Роман Прохаска сообщил, что этот самолет предназначен для 2 человек. Для того, чтобы подняться в воздух, ему действительно достаточно источника питания в виде батареи. Пока она рассчитана лишь на 60 минут, но предполагается, что срок, конечно, действия батареи будет продлен. В главной экспозиции и остальных частях двухэтажного чешского павильона были представлены передовые чешские технологии и продукты не только из области энергетики.
Как и другие технологии, целью которых является снижение эмиссии углекислого газа, напомним о зеленых энергетических проектах.
Да, и посетители могли увидеть в чешском павильоне также модель электробуса, в котором используются последние сведения из области нанотехнологий. Чехия, надо сказать, и в этой сфере является одним из отличников, а также электростанцию, производящую энергию посредством ликвидации коммунальных отходов, обыкновенных отходов. Дом способный не только самостоятельно производить электроэнергию, но и сэкономить ее потребление. И чешскую разработку узла переключения скоростей ветряных электростанций. Надо сказать, что после выставки на территории Экспо планируют создание Международного центра по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН и парка IT-стартапов.
Ну и, конечно, Чехия, вероятнее всего, строит уже планы на будущее. Экспо-2020.
Строит и далеко идущие. Напомним, что Экспо 2020 года будет проходить в Дубае. И главной темой Чехии станет вода, производимая, ну, буквально из воздуха. Конечно, это очень актуальное направление для этого региона. Тема была уже одобрена правительством Чехии летом нынешнего года.
На прошлой неделе в Праге состоялся слет директоров чешских центров, разбросанных по всему миру. Чешский центр в Москве представил программу осени следующего года, и вот сейчас мы предлагаем вашему вниманию интервью с директором этого центра Мариком Авличиком.
То, что присутствует во всех центрах, это курсы чешского языка. Существует везде, огромный акцент на этом делается. На каком этапе, на каком уровне находится это в Москве? В России.
Языковые курсы при чешском центре в Москве проводятся уже достаточно долго. Мы где-то уже 2 года назад, когда я туда приехал, начали интенсивно работать уже над методикой языковых курсов. И приблизительно год назад у нас начал работать наш методик по чешскому языку, который одновременно является преподавателем на РГГУ, который для нас разработал основы и всю программу для наших стандартных курсов. К тому мы начали разрабатывать еще новые виды курсов, потому что не все люди готовы, хотя бы они заинтересованы учиться чешскому языку, не все готовы посещать 2 раза в неделю на пару, туда приезжать через всю Москву и заниматься. Поэтому мы начали организовывать тоже такие, скажем, более короткие курсы с более конверсационным характером, да, где не обязательно уже там выучивать прямо детали грамматики, а действительно кому-то хочется просто заговорить хотя бы с ошибками, но иметь какую-то возможность встречаться там с носителем языка и потренировать свое знание чешского языка. Ну и также, с другой стороны, есть интересующиеся студенты, которые хотят прямо уже уезжать в Чехию, там учиться. Им нужно, наоборот, намного быстрее и намного углубленно выучить чешский язык. И для них мы начали предлагать интенсивный курс совместно с УЙОПом, это Институт подготовки иностранным студентам при Карловом университете. Тогда можно при чешском центре один семестр позаниматься у нас, пройти где-то около 400 занятий, и потом уже после этого сдать такой небольшой экзамен приблизительно на уровне B1 и уехать дальше учиться уже в Прагу, тут нострифицироваться, подавать заявки на высшее учебное заведение и пройти всю эту процедуру, чтобы в следующем году академическом уже поступать.
Сколько людей проходит через эти курсы?
Если сравнить, сколько студентов учится в УЙОПе, сколько у нас, это, конечно, несравнимо, потому что у нас только единицы студентов. У нас в прошлом году открылась одна группа, около 6-7 студентов, и в этом году мы там рассчитываем, где-то будет 2 раза больше. Те, которые на этих интенсивных курсах, это где-то около 10-12 студентов будет в этом году. Те, которые занимаются на стандартных наших курсах, около 250-300 студентов.
А сейчас я бы пошел к культурным мероприятиям, которые вы проводите, которые вы организуете, в которых вы принимаете активное участие.
В течение сентября будет приезжать чешский режиссер Хелена Трещикова, которая будет проводить свою ретроспективу. Она, конечно, приезжает в первую очередь в рамках фестиваля в Санкт-Петербурге «Message to Man», «Послание человека». Ну, тоже мы мы его пригласили в Москву, поэтому та же самая программа будет проходить уже в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате и, конечно, за участие самой Галины Трещиковой. Тоже интересно будет в рамках фестиваля «Флаертиана» будет проходить премьера чешского фильма «Слепый Гулливер», которая тоже как бы тематически касается России. Это будет 15-21-го. Хотя бы это фильм режиссера Мартина Ришевого, который только что сейчас вернулся из Якутии. За авторов будет участвовать продюсер этого фильма Клара Желудкова. Это будет в Перми. Из музыкальных интересных мероприятий будет проходить концерт Павла Шпорцла в Москве, который туда приезжает тоже снимать свое документарное кино по следам чешских музыкантов на территории Российской империи тогдашней. Поэтому в рамках своего этого исследования и проекта под патронатом чешского телевидения тоже будет проводится концерт в новой открытой музее Прокофьева. Готовим в этом году тоже интересную программу на наш самый главный кинофестиваль, который называется «Чекин». В этом году мы хотим его открывать 21 ноября в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Хотим представить это около 6 современных чешских фильмов и хотим, чтобы действительно было видно разнообразность чешского творчества кинематографического. Поэтому хотим, чтобы были знаковые авторы чешского кино, как в прошлом году умер режиссер немец и остался по нему его последний фильм, который мы хотели представить в Москве. То, что касается юбилея, еще у нас будет одно интересное мероприятие, которое готовим представить в кинотеатре Третьяковской галереи, которое называется «Опыт эмиграции». Это, в принципе, навязывает на проект, который уже проходил в Праге уже летом. Хотим представить творчество русских авторов, которые во время революции уехали вместе с чехословацкими корпусами другим путем. В первую очередь остались многие из них в Чехословакии. Хотя бы сначала многие из них были режиссерами театральными в Праге. Они начали развивать традиции чехословацкого кино. Это будет где-то тоже в конце декабря, в начале ноября.
А вот таких вот диссидентских историй, как вы поддержали это издание книги в прошлом году вместе с мемориалом, например?
Сейчас готовимся еще к одному интересному проекту, хотя бы с опозданием на один год. Хотим напомнить все-таки всю эту историю с Хартой 77. Выставку готовим совместно с мемориалом. Будет она начинаться где-то с января до марта месяца, будет она проходить. И приготовил несколько дополнительных мероприятий. Хочется это показать по-настоящему культуру этого андерграунда 70-х годов, поэтому тоже хотим пригласить художников с этого времени. И, скорее всего, это будет более всего касаться изобразительного искусства, литературы и музыкальной культуры.
Юбилею столетия Чехословакии.
Сейчас у нас идут разговоры с куратором проекта о том, чтобы сделать выставку именно посвященную тематике Масарика и России, или славянского мира вообще. Второй проект, который уже точно знаем, что будет, это проект столетия чехословацкого кинематографа. Хотим представить где-то около 30-40 самих таких знаковых чехословацких, чешских и словацких фильмов, чехословацких, чешских и словацких фильмов, которые говорят о уровне развития, конечно, будет уже включать там историю послереволюционного, поскольку все равно этот вид искусства очень связан до сегодняшних дней. Хотим, чтобы отдельно были показаны незнакомые фильмы 60-х годов, потому что мы очень хорошо знаем, что как бы кинематограф 60-х годов в Москве очень известен, поэтому самые известные фильмы в Москве показывать не имеет большого смысла, поэтому хотим именно показать тех авторов, которые менее известны, известные фильмы как бы учеников тех самых известных чехословацких режиссеров, которые тоже по качеству не хуже тех самых известных, но они просто неизвестны, не с этой первой волны. Следующий год будем начинать с интересного мероприятия, потому что будет годовщина распада Чехословакии и основания независимой Чехии, независимой Словакии, тем, что хотим напомнить данное событие с точки зрения юмора. Да? Поэтому мы придумали такую выставку, которая называется «Распад Чехословакии в карикатуре», куда хотим пригласить чешских и словацких карикатуристов и посмотреть, с каких различных точек зрения можно было в это время смотреть на весь этот процесс, что и какие проблемы его сопровождали, и каким образом Можно было посмеяться над этой проблемой с одной и тоже совсем противоположной стороны тогдашней.
До конца года в Техническом музее Праги можно полюбоваться яхтой «Ника», на которой в 1970-е годы совершил кругосветное одиночное плавание Рихард Конкольский. История отважного чехословацкого яхтсмена волнует воображение не только поклонников парусного спорта, ведь его путешествие – настоящее большое приключение, достойное пера Жюля Верна. Исторические прогулки.
На тот момент «Ника» была самой маленькой яхтой в мире, преодолевшей столь огромное расстояние. 4 года чешский энтузиаст и романтик строил свой парусник в квартире панельного дома в Богумине, завершив работу над ним в 1972-м. И именно в трансатлантической гонке яхтсменов-одиночек 1972 года Конкольский участвовал, став первым чехом, который когда-либо принимал участие в данной гонке. Маленькая и стремительная богиня победы, самодельная «Ника», ныне красуется в экспозиции рядом с автомобилем бывшего чешского президента Вацлава Гавела и тетрапланом прославленных чешских путешественников Ганзелки и Зигмунда, чьими книгами с юности зачитывался Рихард Конкольский. Яхтсмен, установивший в своей жизни несколько рекордов, успешно мирился силами с ветеранами трансатлантических гонок. На «Нике» Рихард выступал не только на «Остар-76». Его третья гонка через Атлантику продолжалась всего 21 день. Не раз его парусному судну грозило быть выброшенным на камни, не говоря уже о перспективе бесславного завершения путешествия после мощных ударов стихии. Однако опасность, судя по опыту яхтсмена, порой открывает в человеке скрытые резервы.
У острова Святой Елены, где я на рассвете остановился, собираясь завершить свое путешествие и менял парус, вдруг подул сильный ветер. Я еще не успел закончить работу, закрепить все как следует, и в результате сильного порыва ветра рея не осталась висеть на топе мачты, а со всей силы ударила меня по лицу. Длина этого шеста составляла 4 метра. Рея разорвала мне рот, отрубив часть десны, выбив зубы, которые я потом пытался вставить обратно. Шторм вполне мог унести меня в море. Я пришел в себя лишь когда дополз до каюты, где я остался лежать без сил на полу напротив ящика с лекарствами, теряя кровь. Не менее получаса я собирался силами, чтобы сориентироваться в пространстве. Когда я вышел на палубу, то все паруса оказались спущенными. Все было в крови, но как-то закреплено. Даже не знаю, как я все это мог сделать.
Вспоминает мужественный поклонник парусного спорта, отдавший своей страсти много лет жизни. Несколько раз яхту Рихарда Конкольского переворачивал шторм, а когда его самого выбросило за борт, пришлось догонять парусник вплавь, чтобы не остаться посреди океана. Он возил с собой аптечку, иглу с нитью, раны привык зашивать сам, дважды пережил столкновение с другими судами. Строительство яхты «Ника», к которому Рихард Конкольский заранее тщательно готовился, длилось, как мы уже говорили, 4 года.
Выставленный здесь экспонат был завершен в 1972 году. Этот парусник повидал на своем веку многое, поэтому выставка несет название «История яхты Ника». А рождение яхты само по себе удивительно, ведь Конкольский начал ее сооружать на кухне, в панельном доме, в квартире, вырезал шпангоуты яхты, потом переместился с нею в подвал того же панельного дома. Поскольку дело происходило в социалистической Чехословакии, он не мог официально представлять страну на соревнованиях на частном судне. Ему пришлось передать яхту заводу, оформив на нее дарственную. Позже он построил «Нику-2», больших размеров, и она стала общенародной социалистической собственностью, а позже попала в частные руки. Во время одной из морских прогулок в Хорватию судно потопили, и оно пропало. Слава богу, что хорватские власти заставили тогдашнего владельца поднять Нику со дна, ведь ей грозило развалиться на куски, перестать существовать как единое целое. Принудили того майителя тогдашнего, чтобы
этот брак вызвал ко дну. Рассказывает директор музея транспорта Арнушт Незмешкал. Прожив долгое время в эмиграции, 2 года назад Рихард Канкульский с семьей вернулся на родину. После 2000 года владельцем легендарного судна стал Чешский союз парусного спорта, который его отремонтировал. 4 года спустя яхту купил Пражский национальный музей. И сегодня она заняла достойное место в экспозиции музея, где выставлена рядом с предметами, сопровождавшими чешского мореплавателя во время его непростых странствий.
Вот и все на сегодня. Радио Прага завершает свою программу. Заходите в Facebook и в Twitter. Будем ждать ваших писем по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Ну или по электронной почте русский@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.